В жизни множество источников стресса, а вот наш дом, как правило, ну, по крайней мере, для меня единственное место, где я могу чувствовать себя спокойно и расслабленно. Но бывают в жизни ситуации, слава богу, не у меня, и я благодарю небеса за это, когда нет покоя в собственном доме. Например, если в доме поселился домашний тиран. И чтобы понять, как мы себя ведем в отношении к этому тирану, как мы должны себя вести, если мы понимаем, что мы занимаемся тиранией, вот об этом готовы говорить гости нашей студии. Знакомьтесь, руководитель центра Марта Илута Лаце.
Доброе утро.
По натуре не тиранша. Илута, надеюсь.
Не знаю, может, как кто меня видит, но вообще-то да, то, что я делаю, это я хочу, чтобы в мире было равенство, где был бы безопасность, и люди себя чувствовали хорошо, и чтобы был выбор у каждого человека, независимо, женщина, мужчина, делать то, что они хотят в жизни.
Еще один участник нашего разговора, Виктория Большакова, она представляет Министерство благосостояния.
Здравствуйте.
Ну вот у вас прям табличка на лице. Милая, спокойная, ласковая, всех понимающая и всех принимающая. Есть опасность?
Ну, иногда так говорят, что в тихом омуте черти водятся. Поэтому с домашними агрессорами так тоже может быть. Внешне очень приятный человек, очень дружелюбный, и со стороны люди даже и не подумают. Я сейчас не говорю о себе, но...
Я уверена в этом, просто уверена.
Но, в общем, да, такое впечатление, которое люди со стороны могут иметь, оно может быть обманчиво.
Ну вот эта самая домашняя тирания в Латвии, появляются какие-то новые цифры? Насколько она распространена? Как много жертв у нас этого домашнего насилия? И начинают ли люди по-другому относиться, люди со стороны, к этому явлению? Тема табуирована, говорить неприятно, и не каждый захочет.
Да, это есть. И то, что мне... Один день, не помню, я говорила с одной женщиной, которая сказала, только что ее подруга как бы развелась, и она даже не заметила, что все эти года, когда она была самая близкая подруга у нее, что у нее в доме был этот, как вы говорите, тиран, и никто этого не заметил, даже не задумался, и она себе не может как бы... Ну, не может принять этого, что она не могла заметить этого и помочь подруге и уже раньше того момента, когда она уже развелась с историей, которая очень печальная.
Так нет, что... но тирания-то бывает разная. Бьет.
Да.
В народе бьет, значит, любит. Не дает денег. И да, говорит, это... будешь себя вести, значит, получишь там 2 копейки, а будешь очень хорошо вести, получишь 2,5 копейки. Следующая тирания. Не замечает, не разговаривает, психологически давит. Это же тоже тирания. Об этом не каждому расскажешь. Но вот есть уже... и есть, ты терпишь это, и все.
Вы уже...
Теоретически готова к разговору, хотите бы сказать.
Потому что, конечно, это появления разные. Конечно, эмоциональное насилие не все может как бы понять, что это такое. Это когда на тебя, ну, как бы давит, когда обзывает тебя, обвиняет. И, но это же не все время так. Это тоже с моментами как бы теплоты и любви, и это идет как бы вместе, да? И вместе. И тогда очень трудно женщине понять, что происходит. Как бы она чувствует, ну, что-то не так. Не так себя чувствую, но что-то не так. Но что, не всегда понятно. Поэтому мы тоже разработали как бы методику теста, чтобы понять женщины, что случается, как, может быть, себя как-то унижает, как-то обзывает, как-то то, что ты сделала, например, дают как бы... Не
отрицательную оценку.
Отрицательную оценку.
Что не сделал,
да,
все плохо.
Все не сделал,
как в пословице,
плохо.
Как не ляг, да. И всяк не так.
Да, моя милая, например, ты там, как всегда, дурочка, например. Ну,
а какая ты милая дурочка, да, как всегда сегодня.
Да. Ну, как бы мило, но все равно, да. И такие, это эмоциональное. И, конечно, физическое, это понятно, да, когда тебя там физически на тебя влияет сексуальная тоже не всегда как бы понятно, потому что у нас есть не мировоззрение, но медии, все это, где мы... Это насильственные отношения и сексуальные отношения тоже как бы оттаиснуем, как бы
оправдываем,
оправдываем, да, и не всегда это понятно, что то, что мне не нравится, что вообще-то это, если мне вообще-то, если мне что-то не нравится, если что-то против моей воли, это...
Я могу сказать, да, вторая нет. половина это примет.
Да.
Примет как должное.
Да.
А если я говорю, а все равно делает человек так, как он хочет, угу. и его хочет выше, чем угу. мое не хочу, тогда это называется насилием.
Угу.
стопроцентным насилием, но иногда мы считаем, надо же, какой он страстный. Вот я не хочу, а он все равно. Он не страстный, он тиран.
Да, и еще, что интересно, что чем больше есть эти мифы о том, что мужественно, что женственно, что женщинам надо подчиняться, там, женщинам надо то и то и то, а мужчинам надо быть агрессивными, там,
мужественными,
но с агрессивностью, да, и там решать конфликты, там, с силой и так далее, тем больше есть возможности, что будет это домашнее насилие, начнется когда-то. Это очень важно смотреть, как твой партнер решает конфликты, да, как он решает конфликты, когда ты начинаешь с ним встретиться.
Просто еще встречаться, просто еще
посмотреть,
знакомиться.
Посмотреть, как там, как с друзьями, с силой, или умеет говорить, да, это...
Или очень... умеет договариваться,
да,
или
да.
умеет уговаривать,
да.
и всех на свою сторону перетаскивать.
Так что это очень важно.
Я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Вы можете принимать участие в нашем разговоре, мы будем только рады, если вы примете участие в этом разговоре, потому что в такой вот очень непростой теме домашнего насилия есть еще один момент – отношения окружающих. Те, кто не вовлечены в этот конфликт, но между тем, они все имеют свое мнение. И, как правило, это стереотипное мнение, и это стереотипное мнение влияет на то, как решаются проблемы. Поэтому мы с превеликим удовольствием и прочитаем ваши какие-то комментарии и услышим ваши комментарии. Задавать вопросы можно по интернету. Для этого находите домашнюю страничку Латвийского радио 4, lr4.lv. Там находите кнопку «Написать в прямой эфир». Это в нижнем левом углу. Внимательно посмотрите, есть. А также можете комментировать сегодняшний наш разговор на странице Латвийского радио 4 в Фейсбуке. Ну и напомню номер нашего телефона.
Сомневаешься? Уточняй. Интересуешься? Спрашивай. Телефон в студии. 67-227-440.
О домашнем насилии, о его признаках, о том, что меняется в нашем обществе в отношении домашнего насилия, говорим мы сегодня в студии с Элутой Лацей, руководителем Центра Марта, и с представителем Министерства благосостояния Викторией Большаковой. Итак, что есть насилие, мы определили. Так что меняется в нашей жизни по отношению к насилию? Ну, закон появился новый, теперь люди, заметившие домашнее насилие, могут идти в полицию, писать бумагу, и вне зависимости, жертва подписывает эту бумагу или сама пишет заявление, дело начинается. Это по закону. Как в реальности происходит?
В реальности тоже люди действительно больше узнают об этом законе, больше используют эту возможность просить у полиции охранный ордер или обращаются в суд с просьбой предоставить охранный ордер. И в прошлом году это было больше 1000 случаев. И в основном это действительно женщины, которые просят защиту полиции или суда от домашнего агрессора. И также это пожилые люди. И это еще одна сфера домашнего насилия, которая, ну, скажем так, становится более явной, о которой начинают больше говорить. Это насилие детей в отношении своих пожилых родителей, которое тоже происходит, в принципе, по тем же самым законам. Оно циклично, это акт насилия, Возможно, это связано с тем, чтобы, да, когда пенсионер получает пенсию, дети приходят, отнимают эту пенсию, а потом какой-то...
Нет, они, наверное, ее выманивают. Тогда они становятся нежными и ласковыми.
Да,
ах,
да,
мамочка, да. А что тебе помочь? А давай мы тебе что-то купим. А потом, когда пенсия заканчивается, ну-ка дай на кружку пива и кулаком в глаз. Неужели такое бывает?
Да. Такое бывает, и в 2016 году было очень много убийств. Тоже, когда дети убивают своих пожилых родителей. И поэтому... Ну, то, что мы видим, женщины, да, они больше обращаются в полицию, они обращаются в суды. Пожилые родители, они еще более стыдятся этого факта, что их собственный ребенок их бьет, и намного меньше обращаются в полицию. И, да, бывают даже случаи, когда социальные службы узнают о таком факте, приходят, говорят, как вам помочь? Нет, нет, это какая-то ошибка, мы полицию не вызывали, это, наверное, соседи, мне ничего не надо, у нас все спокойно, ребенок хороший. До следующего акта насилия.
Или даже есть случаи, где кто-то, сосед или кто-то вызывает полицию, и приезжает, например, полиция, видит это, и вместо того, чтобы помочь удалить этого агрессора, закон же есть, они говорят этой женщине, ну это же ваш сын, ну что вы делаете? И в следующий раз, когда они приезжают, она уже мертва. Так что очень важно, как специалист, которые, ну, у которых есть власть что-то делать, как они реагируют и что они делают. И у нас тоже мы внимательно вслушаемся истории женщины, и поэтому у нас тоже есть совместный проект с Министерством благосостояния и полиции, государственной полиции, где мы вслушивались в истории женщин, что они говорят, как полицейские реагируют, как судья реагирует, как другие специалисты реагируют, и что им надо, и что они, как
и
женщины,
что в этих рассказах.
Да, да, в этих рассказах как раз и есть то, что наши профессионалы ведут себя непрофессионально. Они приезжают на визов, и в то время, чтобы осмотреть, что там случилось, сломано что-нибудь, не сломано. Если женщины говорят, если нету крови, они даже не входят, да, в квартиру и даже не смотрят, что там случилось. Если они тоже говорят, у вас же дети, как вы, почему вы ссоритесь? Если в следующий раз вы зовете нас, мы будем дать информацию сиротскому саду, и у вас уберет детей. Конечно, женщина больше не будет вызывать полицию и искать помощь в этих случаях. Но то, что мы видим, что полицейским... Просто надо увидеть. Это преступление, да? Надо агрессора как бы убрать. Надо дать информацию женщине, где обратиться за помощью.
А выступать в роли примирителя, да, третейского судьбы не надо.
Или там претендировать на роль психолога. Ты же полицейский, давай делай свою работу. И в то же время дальше, что делают сиротские суда? Как мы уже говорили, не всегда они видят агрессора как агрессора. Не всегда они учитывают эту информацию, что женщина пострадала от насилия, что не надо там медиацию или какие-то такие формы примирения. Там надо как раз отдельно работать с агрессором, отдельно работать с женщиной, которая потерпела, и ни в коем случае не дать возможность каким-то манипуляциям.
Но, где... с другой стороны, вот смотрите, приезжает мужчина полицейский, мужественный человек, который может с этим агрессором поговорить как мужчина с мужчиной. И он начинает говорить. Может, в его уста можно вложить какие-то правильные слова?
Ну вот это мы и стараемся, потому что до сих пор то, что случилось, мужчина поговорил с мужчиной, обе поняли, что с этими женщинами трудновато. И...
Опять она не то говорит?
Да, они всегда там выведут их, да, и конечно, поговорили, да.
Ну, дверь закрылась, да, и опять следующий кулак пошел в глаз той же самой женщины.
Да, поэтому то, все это мы услышали в истории женщин, и дальше мы работали с государственной полицией и разработали методологию, такой протокол, как полицейским надо вести себя, что надо спрашивать, что надо посмотреть, когда они выезжают на эту...
Слушайте, а госполиция не обиделась на вас за этот протокол?
Но они сами участвовали в его разработке.
То есть они считают, что это тоже очень важно.
Им тоже очень важно, потому что опыт у полицейских, которые ездят на вызов, очень разный. И начальству, в принципе, тоже очень важно знать, что вот такой молодой человек, например, молодой полицейский без опыта, что он там делал, сделал ли он все действия правильно. И это немножко такой метод контроля тоже. Так что в каком-то смысле... Руководство полиции, они довольны таким решением, когда один стандартный инструмент подходит всем полицейским, они выезжают, они знают, что делать, они знают, что спросить, где что записать и как отчитаться перед начальством, и главное, помочь женщине, потому что то, что мы слышали в рассказах, не всегда даже полицейские считают нужным поговорить с потерпевшим. Иногда бывают случаи, ну, да, я подчеркиваю это слово иногда, но бывают случаи, когда они поговорят с агрессором, агрессор говорит, все у нас в порядке, она тут что-то там у ней
да
плохое настроение,
чуть-чуть,
да, психанула и все такое. И ладно, да, спасибо, до свидания. Тут, да, тут они знают, что они должны поговорить и с потерпевшей, как поговорить, какие вопросы задать. И то, что мы делаем, мы ездим по самоуправлению вместе с психотерапевтом, она действительно так и учит полицейских. А как вы спросите, как вы зададите этот вопрос, что женщина потерпела от насилия, так, чтобы... ее не испугать, так, чтобы показать свою заинтересованность, так, без цели, чтобы она вообще отказалась от всего и в следующий раз не вызывала полицию, а наоборот, чтобы она чувствовала эту поддержку. Да, и то, что мы пробуем сейчас эту анкету в 6 самоуправлениях, и, в принципе, результаты очень хорошие, но страшные, потому что всплывают случаи там, где женщины терпели от насилия 10-20 лет, и их запирают, их не выпускают никуда. А муж контролирует, в принципе, каждый ее шаг, и после вызова полиции эта информация передается социальной службе, социальный работник приходит, и женщины, они рассказывают обо всем, что происходило за эти 20 лет, показывают все эти ножевые ранения. И это страшная история.
И... А с другой стороны, как понять, где история правдива, а где прямо вот сказки Арины Родионовны? Потому что у меня сейчас в жизни происходит ужаснейшая история с одним очень близким мне другом. Мы дружили с молодости, я знаю, очень мягкий, очень добрый, очень теплосердечный человек. У него второй брак. Я не знакома с этой женщиной, я ее не видела. Но сейчас они разводятся. Разводятся с долгой историей, что он ее бил, что он отнял у нее всю собственность. Но по факту она живет в его старой квартире. Она завладела его собственностью, которую они купили совместно. Он живет где-то на съемной квартире. Но как факт все вот выписывается так, что вот он тиран, он бил, он то, он сё. И этот мой приятель ходит к полицейским на всякие дознания, там его постоянно вызывают, потому что она пишет очередные письма, что он опять какой-то акт совершил против нее. И по его словам, как он мне рассказывает, его приглашают полицейские, говорят, ну вот твоя опять написала. И они вот этот бракоразводный процесс с претензиями к нему ведут уже достаточно долгое время. И непонятно, то ли он изменился за эти годы, бывает же такое, люди меняются. То ли это дикая клевета на него? И есть ли какой-то инструмент, чтобы понять, где правда, где ложь?
Но есть специалисты, есть психологи, психотерапевты, которые...
Именно в полиции, полицейские работники?
Нет, не полицейские работники, но психологи, психотерапевты, которые, ну, у которых есть инструменты диагностики.
А потому что
потому что тоже в центре Марта бывает большинство случаев, конечно,
правдивые,
истинные истории. Конечно, есть некоторые исключения. Есть, где кто-то хочет с нашими законами манипулировать. Но это исключение, конечно, да. Но у наших психотерапевтов есть диагностика, как они могут, ну, как бы, ну, увидеть там ложь или это правдивая история. И то, что, конечно, есть это, то, что вы рассказываете, может быть какие-то исключения. Конечно, может быть. Но в большинстве ситуаций то, что происходит, что не верит в правдивым историям, да, не верит правдивым историям. И поэтому, когда женщина обращается в центр Марта, они говорят, что то, что они здесь чувствуют у нас, что им верит. Потому что когда вот полицейский выезжал, да, до анкеты, или социальный работник, или сиротский суд, они не верят женщин, они просто не верят. И надо доказать. Но очень часто не так легко все доказать, потому что в нашей стране женщины стараются взять ответственность за свою жизнь сами.
Я считаю, правильно делают.
Да.
Никто о тебе не позаботится.
Да. Но что случается? Что иногда случается? Например, тоже случается. Женщина видит, он тиран, надо уйти. Она ушла с ребенком в другой город, нашла работу, нашла другого садика для ребенка. Все так организовалось.
И нашла другого тирана.
Не нашла другого тирана, но организовала свою жизнь, чтобы жить в какой-то безопасности. Этот тиран преследует ее. Он не хочет, он еще хочет ей манипулировать. И обращается, например, в сиротский суд и говорит, она вот там уехала, я хочу ребенка. Хотя он не хочет ребенка, он хочет манипулировать с этой женщиной. Нету никаких документов, факта, что она пострадала от насилия. И сиротский суд начинает смотреть этот вопрос, как вот просто разведенные на
права общаться, да, с ребенком, да, папа претендует, и какое счастье, пусть,
да,
он общается.
Да, и что случается? Папа хочет общаться с ребенком. И все эти институции становятся на, как бы, на защиту папе, хотя он не платит там алименты, никак не показал свою заинтересованность в ребенке, просто показал свою заинтересованность манипулировать женщиной. И здесь мы видим, что специалисты вот не видят проблему и не смотрят, не знают этого феномена насилия. И то, что вы тоже рассказываете, просто надо то, что мы стараемся дать знания о феномене насилия, как распознать, когда вот правдивая история, когда неправдивая, как обращаться, как организовать помощь, как сотрудничать вместе с другими специалистами, как сделать эту цепь помощи, чтобы помочь женщинам, да, так что это с этими вопросами мы стараемся работать. Это нелегко.